подкасты «Радио Свобода».
После початку российского полномасштабного ворвания в Украину у разных регионах России отбывались акции супротиву супроть российской армии, супроть уладов. А как ситуация выглядит сегодня? Есть потенциал у России в вогуле для того, как там развивался активный силовый супротив, который небыто является уже консенсусом у белорусских оппозиционных колах. Про это я сегодня говорю с политическим представником Легиона Свободной России Ильей Пономарем. Добрый день, смотри,
Илья.
Менавіта, вельмі простае пытанне. Ці тыя здарэнні, якія адбываліся адразу, там, дыверсіі на чыгунцы адбываліся, напады на ваенкаматы, ці гэта былі адзінкавыя выпадкі, якія скончыліся, ці ў Расіі ўсё ж такі сапраўды ёсць нейкі патэнцыял дзеля гэтага?
Знаеце, ёсць два разных працэсы. Ёсць рэальна проста знізу адзіночкі. Вот большое количество нападзенняў на ваенкаматы – это то, што делалі адзіночкі. Но не всё. То есть вот когда была самая большая вот волна именно по военкоматам, примерно половина из этого, это были люди, которых мы даже не знаем, откуда они, что они и так далее. Примерно половина это были люди, которые принадлежат к одной из шести сетей партизанских, с которыми мы знакомы и с большинством из них поддерживаем контакт. Но мы всем рекомендовали, что, ребята, давайте от вот этих акций, которые чисто символические, но они для вас очень опасные, давайте переходить на вещи, которые, может быть, даже менее опасные, но которые имеют большее значение. Вот мы сейчас только что передали украинской стороне список в проект «Хочу жить» из 300 политзаключенных, которые попали в тюрьму из-за того, что они участвовали непосредственно в акциях антивоенного сопротивления. И большая часть из них, 166 фамилий, это люди, которые вот делали такие, значит, силовые акции. Из них, ну, половина – это люди, которые поджигали военкоматы. То есть от этого, ну, выхлоп маленький, а риск очень большой. В то же самое время сейчас уже акции, например, на железной дороге, там, радиорелейные шкафы – это вот та акция, о которой мы сейчас говорим, ребята, делайте по умолчанию вот это, потому что вероятность попасться там гораздо меньше, а это реальная проблема для поставок военных грузов на передовую. Это большой ущерб. То есть РЖД сейчас запросили сила у правительства новый бюджет, потому что они уже вышли за все ремонтные, значит, свои бюджеты из-за вот поджогов этих, значит, радиорелейных шкафов. И реально постоянно происходят сбои в поставке вооружений. А там всего, ну, сейчас десяток человек, которые попались вот за эти акции. А по этим, по военкоматам там сейчас, там, ну, человек 50-60, которые находятся в тюрьме.
А ці ёсць увогуле сярод расійскіх палітычных колаў, я маю на увазі апозіцыйныя, дэмакратычныя, менавіта дамоўленасць, што вось гэта той варыянт, які неабходна развіваць. Таму што расійская апозіцыя вельмі падзелена, яна была раней падзелена, і вельмі часта увогуле можна пачуць такую зайздрасць з боку расійскіх палітыкаў. Напрыклад, адносна беларусаў, што у вас там нейкая Ціхановская, которая прадстаўляе у Расіі штосьці такое, хто падтрымліваў такі сілавы метад.
Ну, смотрите, у нас ситуация такая, что, к сожалению, старая оппозиция, вот, ее можно скорее сравнить у вас там с Поздняком, там, вот, значит, с БНФ, да, вот, они сидят, они ничего не делают, они ждут, когда украинская армия победит, и они там на белом коне въедут в Кремль, потому что, а кто же еще? И, ну, я считаю, эта позиция, во-первых, она недальновидная, во-вторых, она аморальная, там, на чужой крови, соответственно, строит свою политическую карьеру. Но у нас силовое крыло российской оппозиции, оно на самом деле консолидировано. Есть Легион Свободы России, есть съезд народных депутатов, они друг с другом сотрудничают. Представители Легиона есть в съезде. Значит, вот я возглавляю политический центр, который одновременно является связным с точки зрения российских партизан, которые действуют в тылу. Значит, Легионы, которые на фронте, и съезд, который, соответственно, политическое, вот это самое крыло. То есть там наша Тихановская – это вот этот самый съезд. Другое дело, что у нас проблема в том, что у Тихановской есть недавняя легитимность, да, за счет тех выборов, которые проходили и голосовали вот за нее лично на президентских выборах. Съезд народных депутатов состоит из депутатов многих лет, за которые, да, их голосовали на международно признанных выборах, они все были членами парламента, там есть даже ряд действующих депутатов, но все равно это несколько более в прошлом. И поэтому вот эта наша старая оппозиция, она нам все время время говорит, ну вы кто такие, да, то есть вот у нас тут Facebook с большим количеством подписчиков, у нас тут YouTube, значит, там с миллионом просмотров, а вы там, значит, кто такие. Но зато у нас есть политическая легитимность, поэтому у нас есть законы написанные, новое законодательство, у нас есть взаимоотношения, выстроенные с правительством Украины, с правительством Польши, но мы немножко отстаем в этом смысле от белорусской оппозиции, но в целом двигаемся в том же направлении.
Есть социологічныя даследаванні, якія сцвярджаюць, што ў Расіі нібыта 80% людзей падтрымлівае агрэсію супраць Украіны, працягвае падтрымліваць Пуціна. Як у такой сітуацыі вы, як палітычная структура, можаце разлічваць на падтрымку людзей?
Знаете, у нас на самом деле ситуация немножко другая. Значит, у нас, ну, не 80-70%, как показывает социология, да, но они готовы отвечать «да» на любой вопрос от власти. Они просто всего боятся. Они говорят, хотите продолжать войну? Они говорят, конечно. Хотите закончить? Да, разумеется. Вы поддерживаете Путина? Да он отец наш родной. Вы хотите, чтобы он не шел на следующие выборы, а вышла какая-то новая кандидатура? Да, хотим. И на каждый вопрос 70%. Да? То есть это такая вот история, люди просто всего боятся. Они, ну, то есть считают, что если к ним подходит социолог, их уже, значит, установили. Они считают, мы ни на что не влияем, мы сидим дома и так далее. Реальный расклад, он примерно такой, что вот среди вот оставшихся 30%, примерно 20% они настроены антивоенно, примерно 10% настроены активно провоенно. Вот эти всякие Z-патриоты. Вот это реальный расклад сил. Он 2-1 в сторону антивоенно. Историй, но при этом антивоенные люди, естественно, всего запуганы, там, боятся и так далее. Ну, по крайней мере, они тяготеют четко к антивоенной позиции. Вот из них, собственно, и появляются эти партизаны, там какие-то акции периодически, то тут, то там, значит, это вспыхивают. А вот эти 10% Z-патриотов, они тоже находятся, на самом деле, в оппозиции к Путину, но с другой стороны, типа, мало убиваете украинцев, недостаточно последовательно, надо всех замочить, атомную бомбу кинуть, вот, их подогревает, значит, государственная пропаганда, но на самом деле уже меньше, потому что Путин уже их тоже боится, и вот их там один из лидеров стрелков сидит, другого там их лидера Пригожина грохнули, да, и то есть они тоже в некотором смысле оппозиция, только, значит, с другой стороны.
У Беларусі, я думаю, што ва Украіне это прыблізна тое самае, нават адносна дэмакратычных палітыкаў у Расіі ёсць вялікія падазрэнні, што шмат хто з іх усё ж такі мае вельмі імперскія думкі, намеры, і вельмі цяжка пераканаць у адваротным. Як вы самі лічыце, гэта сапраўды з'яўляецца сур'ёзнай праблемай для расійскіх палітычных колаў, што нават тыя людзі, которые выступаюць супраць Украіны і нібыта падтрымліваюць супраць Пуціна і падтрымліваюць Украіну, у іх усё роўна вось думка, каб кантраляваць постсоветскую простору, у приватности Беларусь.
Ну, понимаете, люди думают, и людей не обманешь. Они правильно думают. Потому что критерий очень простой. Значит, заслуги перед партией, они заканчиваются в полночь. Вот что ты каждый день сделал реально на фронте, там, в реальном тылу, в реальном сопротивлении, вот это и есть критерий истины. Слова не имеют значения. Имеют значение действия. И реально действует вот Легион Свобода России на фронте. Вот реально действуют эти партизанские группы в тылу врага. Их, ну, вот я говорю, там 6 сетей, да, то есть, которые реально работают. Они разные. Там есть и правые, и левые, и там политически не окрашенные. Но вот они что-то, значит, делают. Да. Одиночки партизаны есть, которые что-то делают. Все остальное не имеет никакого значения. И на самом деле обращать на них внимание, они могут быть очень шумные в СМИ, но это не важно. У них нет дивизий. Да. Помните, как сейчас Сталин говорил, сколько у него дивизий, да? Вот у них нет дивизий. И поэтому забудьте вы просто про них. Ну, будут они бурчать в своих фейсбуках, там, на своих телеканалах, Дождь там что-то говорит. Ну, то есть, ну, как бы, ну и все. Они не влияют на ситуацию, которая там реально в России. Они будут идти в хвосте. Конечно, они все равно наши союзники, ну, там, заблудшие, ну, то есть, ну, союзники. И когда-то мы победим, ситуация переменится, пройдет переходный период, который будут двигать, естественно, те люди, которые придут с оружием в руках, потом будут свободные выборы, но они все будут баллотироваться, каждый найдет свое место в строю пропорционально тому, кто, значит, как поддержит граждане. Но это будет потом. А переходный период придется делать тем людям, которые сейчас с оружием в руках. С ними и надо разговаривать.
Вот я именно хотел про их запытаться. Расскажите про российский легион, который денежный в Украине, который заходит в Белгородскую область. Насколько это серьезная структура? И есть у них такие намеры, которые огучивают при нам все публично, например, полк Костуся Калиновского, что после вызволения Украины они пойдут вызволять Беларусь от диктатуры Лукашенко?
Ну, смотрите, самое большое подразделение сейчас, оно состоит из 4 батальонов армейских. Это Легион Свободы России. Это, ну, с большим отрывом самое большое подразделение. Оно такое, политически оно не окрашено. То есть это люди разных взглядов. И это люди полностью новые для политической сферы. Они вот объединились в эту историю после февраля 22 года. Там составляющая есть военнопленных или там людей, которые добровольно перешли на украинскую сторону. Там есть составляющая людей, у которых там родня в Украине, или которые были на работе в Украине. Ну, естественно, политическая составляющая, которые вот там разными кружными путями переехали, то есть и присоединились к легиону. Это там самое большое подразделение. Есть ряд подразделений поменьше, да, то есть хорошо известный русский добровольческий корпус, это подразделение из ультраправых, но оно маленькое, но оно очень боевое, такие там, значит, это штурмовики, они большей частью имеют уже боевой опыт еще с 2014 года, кто-то был там в Азове, кто-то был в других украинских добровольческих подразделений, вот они, значит, объединились вот в РДК. Они чисто вот по идеологическому, потому что легион, он не имеет какого-то идеологического окраса, там разных взглядов есть люди, а вот, значит, РДК, наоборот, это четко правые такие, значит, силы. Есть еще несколько складывающихся подразделений, есть там сибирский батальон, он пока совсем маленький, но, значит, он вот начал расти, там больше такой по земляческому принципу, значит, создано. Есть там сейчас желание сложить там башкирский батальон, башкорт. Ну, есть, естественно, там чеченцы, которые воюют. Есть люди с там Кабардино-Балкарии, с Карачаево-Черкесии, то есть есть дагестанцы. Вот. Ну, то есть вот свои такие, значит, тоже земляческие истории, которые складывают. Сейчас там ингерманландцы говорят, мы там сложим там свою, значит, историю. Ну, вот люди с Питера. Вот. Но это все очень маленькие, да, то истории. Вот легион – это самый большой мейнстрим, он на самом деле больше даже, чем полк Костуся Калиновского с точки зрения количества людей, но это складывающаяся всю история. Сейчас нам важно нарастить силу, потому что, ну и отношение украинского руководства такое, что это вот люди, которые в конечном итоге должны будут идти на Москву. Украинцы туда не пойдут, вот, а вот русские должны пойти и сами освободить свою столицу. То есть сейчас там операции на российской территории носят такой больше тренировочный характер, да, разогрев, значит, получение боевого опыта. Легион большую часть времени стоял под Бахмутом 7 месяцев, то есть там, значит, они выполняли задачи, воевали с вагнерами. Вот. Сейчас вот они делают рейды, вот была Белгородская область, была там, значит, Брянская область и так далее. Ну, там планируется сейчас вот буквально в ближайшее время очередная операция.
Два питання ще маю до вас. Ви зараз перелічили некоторі російські регіони. Скажіть, як ви, як російський політик, ставіться до того, що вельми часто вучить з густ на українців, що Україна, коли Україна переможе, а я не переконаний, що Україна переможе, що Росія повинна стати назначно меншою країною і поділитися на умовний Татарстан, Башкортостан, которые повинны отримать незалежность. Тут выступал один украинский политолог, который сказал, что Россия повинна стать такой базой запчасток для новых держав.
Смотрите, я к этому отношусь так, что есть исторический процесс, который куда-то придет. Если на то будет воля народов, которые населяют Россию, разойтись по разным квартирам, значит, это произойдет. Если такой воли не будет, значит, этого не случится. Я с моим знанием России, я считаю, что сравнение России с Советским Союзом, это очень поверхностный взгляд, который делают там некоторые украинские политики. Я считаю, что это не так. Я российские регионы знаю очень хорошо. Я вижу несколько, которых высока вероятность того, что они захотят пойти своей дорогой. Ну, например, Чечня. Вот. Или, я считаю, довольно высока вероятность в Якутии, что они могут это решить. Или в Тыве. Но большого количества других регионов я не вижу. Там Татарстан, на мой взгляд, он там будет последним, потому что он полностью окружен российскими землями. Если все распадется, они тоже пойдут. Но думаю, что во главе этого процесса они стоять не будут. Они научились довольно хорошо договариваться с Москвой, вытягивать оттуда ресурсы. То есть здесь нужно, чтобы была там критическая масса людей, которые там принимают подобное решение. Если примут, окей. Если не примут, позиция моя личная и позиция съезда народных депутатов, что сейчас сложилась вот такая вот перевернутая пирамида, которая очень неустойчива, да, когда все деньги вверху, а значит все корешки вот остаются внизу, и люди живут проголодь. Ну, уже эту пирамиду надо перевернуть. Я считаю, что потенциал житья вместе, он не исчерпан. И возможно такое общество, при котором все будут довольны, и это будет там демократическая не империя страна. Потому что сейчас, конечно, Россия представляет из себя колониальную державу. Фактически это относится не только к Татарстану, это относится к Сибири, например. Да? То есть вот я представлял Новосибирск, я могу сказать, но после 91 года это уверенно двигалось в сторону колониальной, по сути дела, зависимости от Москвы. Я вообще считаю, что нам нужно столицу перенести в Сибирь, вот, из Москвы, и что это будет и правильно, и более устойчиво, и более справедливо. Но это решат народы России. И главное создать для этого условия.
И опошнее питание. У Беларуси у 2020 году вышло на улицы вельми шмат людей, которые еще литерально за год до этого, або несколько годов подтримывали Лукашенко. И они цалком изменили свои погляды. Что, на вашу думку, повинно отбыться у России, каб люди, которые подтримывают Путина, а их, видовочно, зараз большесть, выступали супроть его?
Я вот как раз то, что он когда говорил про проценты, я считаю, что люди, которые поддерживают Путина, меньшинство. Я считаю, что расклад сил 20-10%, а остальное болото. То есть я считаю, что 2-1 в нашу сторону. Потому что остальные, я думаю, будут оставаться дома, они не будут в этом никак участвовать.
Что повинно отбыться, как они стали активными?
Они должны просто увидеть, что это реально. Наша сейчас задача вот эти 20 людей, которые уже стоят на нашей стороне, потому что они боятся. То есть они сидят дома, они не понимают, как эта ситуация может измениться. А это можно сделать только одним способом. Когда легион «Свобода России» будет в Москве контролировать все ментовки. И значит, и вот что город наш... И вот тогда они выйдут на улицы, это все поддерживать. Потому что, ну, если они не выйдут, ничего не получится. Нужно, чтобы была массовая, выявленная общественная поддержка. Но начать надо с военного давления. И это военное давление, скорее всего, произойдет в условиях военного поражения путинизма в Украине.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Илья Пономаров, політичний представник Легіону Свободи Росії. А мы для вас вели эту трансляцию с польского города Карпач, где отбывается экономичный форум. Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З'язджаць ці рэалізоўваць сябе ў Беларусі, як бачыць свае перспектывы беларускай моладзь у краіне і за мяжой, і як ёй у гэтым могуць дапамагчы дэмакратычныя сілы. Наша тэма дня. І наша гостя Маргарыта Ворыхава, дарадца Святлана Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Добры дзень, Маргарыта.
Добры дзень.
Вот про ваше призначение стало вядома менш за месяц тому на конференции «Новая Беларусь 2023». Я давно чекаю магчымасці зрабіць з вами интервью. Давайте на початку представим вас нашей аудитории. Кольки вам гадоў, где вучыліся, які ваш досвід, які компетенции, якая активность была цяпер?
Мне 22 года. Зовут меня Марго Ворыхова. Я до начала вот этой позиции занимала и занимаю до сих пор позицию президентки Белорусского национального молодежного совета «Рада». Это точная организация, в состав которой входят 38 организаций разных направлений, культурные, ЛГБТ, эко, образовательные инициативы и прочее. В рамках своей работы, в том числе в гражданском секторе, я занималась и занимаюсь до сих пор продвижением прав молодежи на разных уровнях. Большую часть времени уделяю международной работе, то есть работе в различных международных структурах. Например, занимаю позицию представительницы Рада в контактной группе Совета Европы и в Конституционном совете Евросоюза. Кроме этого, участвую в такой организации, которая называется Европейский молодежный форум. Это условно значит организация значимых организаций, то есть такой совет национальных советов Европы, в рамках которого занимается, в рамках которой организация занимается продвижением молодежной повестки своих стран, и в том числе мы, как страны Беларуси, представляем белорусскую повестку. В рамках этой структуры я занималась и занимаюсь разработкой резолюций, документов, отчетов по правам молодежи в Беларуси в разных направлениях, разных групп и разных сфер. Например, в этом году, в ноябре, мы будем сабмитить резолюцию по молодым политзаключенным. Вот. Также в рамках своей работы в гражданском секторе в целом я была участницей таких организаций, как Европейский молодежный парламент в Беларуси и Заведенношение белорусских студентов, в рамках которых также занималась организацией мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом, интернациональной конференции для Беларуси, для молодежи не только Беларуси, но и Европы в том числе. Вот. Если говорить про какие-то личные направления работы и деятельности, все вот это то, что было описано выше, это волонтерская деятельность. Кроме этого, я в том числе работаю на данный момент в IT-компании, вообще завершаю свою позицию здесь и прихожу полностью на работу в офис Светланы Тихановской. А до этого работала также в IT-сфере, в коммуникационном ответвлении, скажем так, этой профессии. Вот. Училась в Белорусском государственном экономическом университете 2 года на факультете экономики и менеджмента. И год отучилась в ЕГУ на международной экономике и политике.
Я так разумею, были вымушены покинуть Беларусь после 2020 года, так? Как это отбылось?
Да, я покинула Беларусь после 2021 года, после массовой ликвидации организаций, которая произошла в июле, когда было ликвидировано более 1000 организаций различных сфер направлений. Вот. И мы заметили тенденцию, что чаще всего в первую очередь приходят к лидерам и лидеркам организации, поэтому мне как президентке Рады посоветовали побыстрее уехать в Беларусь, что я в спешке сделала после июля.
Ну, до речі, тое, што ўлады звяртаюць увагу на моладзь, у першую чаргу сведчыць тое, што Алана Гебрэмарыям, якая на гэтай пазіцыі ў офісе Светланы Ціхановскай была да вас, ну, якраз трапіла за краты і недавно выйшла. Гэта пазіцыя, некаторы час была вакантная, цяпер вы яе занялі. Ну, вы ўжо пачалі расказваць, чым будзеце займацца, што ў планах. Давайце так, праграму мінімум, праграму максімум, як мага больш даступны чалавечымі словамі, не толькі пра рэзалюцыі.
Да, конечно. В рамках этой позиции я вижу эту позицию в целом как такую объединяющую позицию для всего молодежного сектора, для того, чтобы сформировать у молодежных организаций, молодых людей в целом, понимание того, какая работа производится на разных уровнях в молодежном секторе. На уровне гроссрута, то есть организация, которая занимается какими-то нишевыми проблемами отдельных аудиторий, отдельных целевых групп, и на более высоких уровнях, международного уровня, например. То есть что делают все организации в разных направлениях, и как они могут стать частью вот этого всеобщего молодежного движения. Ну, соответственно, чтобы сформировать у всего гражданского общества и, наверное, всеобщего Беларуси понимание того, как молодежь Беларуси продвигает белорусскую повестку, как мы, сколько ресурсов мы вкладываем в это как движение, и вообще какие есть структуры в рамках этого движения, как они все объединяются, как они между собой взаимодействуют, и чтобы выставить это взаимодействие, это такой точкой единения всех всех организаций молодежи Беларуси, в том числе буду заниматься разработкой молодежной политики, то есть такого документа, который был бы условно стратегической визией белорусской молодежи где-то насчет того, как должен выглядеть наш сектор, как должна выглядеть молодежь, и что наше государство, то есть наш демократический силы на данный момент, и последствия нашего государства, когда оно будет демократическим и правовым, что оно должно будет делать для того, чтобы молодежь Беларуси чувствовала себя принятой и чувствовала себя понятой в Беларуси, в новой Беларуси нашего замечательного светлого будущего. Вот. Кроме этого, будет работа по направлениям, например, по помощи политзаключенным, молодым политзаключенным в частности, по предоставлению возможностей на образование для белорусской молодежи, по улучшению всех секторов, которые взаимодействуют с белорусской молодежью, то есть обеспечить, чтобы, например, белорусская молодежь была представлена в процессе принятия решений на разных уровнях, в разных структурах. Вот, это если кратко, ну и под управлением там могут возникать уже различные задачи, которые я буду либо закрывать самостоятельно, либо перенаправлять молодых людей или организации к акторам и другим организациям, которые могут помочь в каких-то моментах финансов.
Вот за советским часом улады створали молодевые организации, кшталту пионерии комсомола. Mm-hmm. Лукашенко шмат годов створая БРСМ, и довольно шмат людей робить карьеру себе про эту организацию. Как вы меркуете, в углу, потребная некая молодевая такая организация? Это вот как комплекс самых разных инициатив у молодых людей, напевно, это больше оптимальный вариант, как вы бачите? Ти потребна в углу молодевая организация некая такая великая?
Да, да. Я думаю, да, и я немножко в этом плане, скажем так, субъективно, и да, из-за того, что я президентка Белорусского национального молодежного совета, который является таким единым организацией молодежных в единую структуру, в единое движение, вот, но оно не слишком обширное и не охватывает весь тот пул организаций, которые существуют в Беларуси. Конечно, хотелось бы его расширять и объединять как можно больше организаций под одну структуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы организации, чтобы немножко объяснить так, что структура, как работает гражданское общество в целом, есть организации, которые занимаются целевыми какими-то своими аудиториями, группами и какими-то задачами, адвокатируют за какие-то маленькие свои нишевые вопросы, что прекрасно, но эти запросы нужно объединять с разных структур, с разных организаций собирать какие-то единые запросы от вот этого сектора, объединять их в более большие, высокие проблемы. И вот эти большие, высокие проблемы, например, маленькая организация из какого-то маленького региона или, допустим, из деревни, она не сможет решить какую-то большую массовую проблему этой молодежи или любой другой группы. Поэтому нужно, чтобы была такая аккумулирующая структура, которая могла бы собирать все эти запросы, агрегировать их, сублимировать во что-то более емкое и более большое и доносить это до каких-то акторов, до которых нишевые организации дотянуться не смогут. Например, может быть, организация в каком-то небольшом районном центре занимается разработкой какого-то комьюнити-проекта по созданию граффити в городе. У них есть проблема с тем, чтобы вовлекать людей в процесс принятия решений на таких очень маленьких уровнях. А нацсовет будет заниматься тем, что будет собирать запросы, передавать, например, Еврокомиссии или Совету Европы и создавать какие-то более массовые, объемные проекты, конференции, резолюции, документы, которые будут влиять на всю молодежь в стране в целом.
А это тычется той молоди, якая съехала, а той, якая теперь находится в Беларуси? Ти есть у вас шляхи, способы контакта, координации с молодыми людьми, якие в Беларуси?
Да, конечно. Скажу, наверное, тоже со стороны Нацсовета. У меня есть опыт коммуникации как с организациями внутри Беларуси, которые сейчас находятся там, так и вне Беларуси. И моя позиция подразумевает в том числе то, что я буду объединять как раз-таки молодежь внутри и вне Беларуси и уменьшать вот это вот нарастающее, скажем так, нарастающий разрыв между двумя вот этими группами и обеспечить то, чтобы и у молодежи Беларуси были такие же равные возможности, как у молодежи, которая в данный момент находится вне территории страны. Потому что мы видим, что да, как бы есть определенная разница, во-первых, возможностей, разница в поступающей информации, разница в том, какие вообще есть методы самореализации молодежи внутри Беларуси и вне Беларуси, поэтому хочется этот разрыв его как можно больше уменьшить и как можно больше вовлекать молодежь, которая находится в Беларуси в том числе. Вот. И в последующем это будет так, что в том числе работать на обе эти группы в равном ключе.
Вы привели приклад, например, граффити, там некая инициативная группа, якая хочет робить пэўныя графіці, ці это можа быць таксама накіравана на некую групу моладзі, якая збіраецца рабіць графіці ў Беларусі?
Да, конечно, почему нет? Всегда комьюнити-проекты — это самые, скажем так, проекты, которые дают самый быстрый такой условный выхлоп в гражданском обществе, когда мы видим, как какая-то маленькая организация делает какой-то очень нишевый проект, и он меняет какое-то маленькое сообщество, как люди в этом сообществе одушевляются. Мы видим такие примеры, например, в Минск, когда создавался, в том числе, был очень хороший пример с граффити, который был нарисован на каменный город, по-моему, там свидание красивое с такими очень большими арт-объектами. Как оно, как вот этот маленький проект изменил целое сообщество и как изменилась атмосфера в каком-то во дворе, условно, какой-то маленькой, в маленьком сообществе, как люди по-другому стали относиться друг к другу, к правительству, к своему городскому самоуправлению. Как вот эти маленькие проекты дают столько мотивации маленьким группам людей, которые продолжают что-то делать на более высоких уровнях. Поэтому да, я вижу работу с молодежью Беларуси как через такие маленькие проекты, так в том числе и через образование, через тренинги, конференции, в том числе и с белорусами в Беларуси. И, наверное, большую часть своей работы я буду посвящать, во-первых, установке коммуникации с какими-то новыми сообществами, с которыми у меня еще не было контакта, потому что у меня есть какие-то контакты в Беларуси, но они довольно ограничены тем кругом, с которым у меня уже была коммуникация раньше. Хочется расширить этот пул контактов и расширить в том числе то количество людей, до которых мы сможем дотянуться как демократические силы, чтобы установить контакт и быть релевантными, в том числе для молодежи Беларуси, которая находится в Беларуси.
Ну и вы будете позиционовать себя, ну вот как некая политичная сила, те все же, как вот, ну как представница политичной силы, вот, профессор Светлана Тихановская, те, ну вот я маю на увазе працу с людьми в Беларуси, те вот мова оговорка идет про некие социальные, культурные проекты, которые с причиной безопасности, ну максимально отдалены от политичных неких питаний.
Я думаю, что это довольно взаимосвязанные вещи, и когда мы говорим про культурные проекты, они в том числе несут в себе какой-то политический подтекст или какую-то политическую повестку, как бы мы это ни позиционировали, и мне кажется, моя роль, в том числе для молодежи, это нормализовать политическое вовлечение и политическое участие на разных уровнях молодежи в разных процессах. Мне кажется, у нас в обществе довольно стигматизированная в целом политическая сфера усилиями режима. У нас воспринимается политика как что-то такое очень далекое, что-то не очень чистое, что-то, куда люди входят для того, чтобы получить как можно больше власти, а на самом деле политика — это, по крайней мере, в моем понимании того, что такое политика. Это такие политики, это люди просто, которые преподносят и помогают разным маленьким сообществам донести свою повестку более эффективно и репрезентировать разные группы. Поэтому чем больше у нас будет политического увлечения, тем более лучше, устойчивее демократическое общество мы сможем построить. Поэтому моя цель в том числе — это донести, что быть политиком неплохо, быть политиком классно и на самом деле довольно весело.
Скажите, а те вы в своем жизни сустракались с эйджизмом, коли вас недооценивали альбо дискриминовали, казали, ну, занадто молодая. А в Беларуси теперь вот у эмиграции.
Да, в Беларуси было довольно много эйджизма, в том числе там со стороны администрации в университете, в школе, когда я пыталась делать какие-то проекты или пыталась приносить какую-то инициативу в университете. Например, мне всегда говорили, вот ты сначала закончишь университет, а потом ты уже там давай заниматься чем-то, чем тебе хочется. Сейчас у тебя есть одна цель, это выучиться, получить как можно больше нашего замечательного советского образования, получить как можно больше опыта и навыков, а потом уже идти какие-то более, скажем так, серьезные, заниматься серьезными делами. Но это можно делать, кстати, там 35-40 лет. Но в том числе в политику у нас было принято, что в политику, если идти, то идти не молодым людям, а скорее людям, которые уже начали с какого-то опыта, условно. При этом очень приятно видеть, как это отношение меняется при, допустим, въезде в Евросоюз, когда ты общаешься, коммуницируешь с какими-то более, скажем так, устойчивыми демократическими структурами, они уже понимают, что молодежь на самом деле прекрасная группа, чтобы ее вовлекать в различные процессы, и в разных государствах Европы, Европейского Союза есть даже устойчивые какие-то практики по, например, введению квот по вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Обязательно в парламенте должно быть какое-то соотношение молодежи, обязательно молодежь должна быть представлена, потому что это самые идейные, самые активные, самые энергичные, на самом деле очень образованные и умные люди, которых нужно вовлекать во все процессы. Мне хочется, чтобы у нас такое же отношение было к молодежи, что это на самом деле умные, прекрасные люди, которые будут двигать нашу страну вперед, а не те, кому нужно поднабраться опыта и только потом вовлекаться в различные процессы. Потому что мы теряем очень большой пласт как раз вот этой энергии, ресурса, мотивации работать.
А коли поглядеть на офис Светланы Тихановской, на людей разных возрастов, тебя анализовали вы самые молодейшие, вот какую частку занимает там, ну, молодь, это так само умовный такий понятак, да? До 30, до 35 годов, я тебе, до 25 годов. Какая частка молодых людей в команде Светланы Тихановской?
На самом деле, очень большой процент из всей команды это молодые люди, что радует и что, наверное, показывает, что все-таки молодежь, если дать им пространство и дать возможность участвовать, они будут занимать самые активные позиции, поэтому, да, это очень вдохновляет, в том числе не только в офисе Светланы Тихановской, но и в Координационном совете мы видим, что есть молодежные фракции, молодежные коалиции, различные объединения молодежных организаций и активистов, которые являются одними из самых активных политических деятелей, между прочим, в Беларуси, что супер классный показатель, наверное, того, что может быть молодежью, если просто послушать их и дать им пространство, в котором их будут уважать за то, какую экспертизу они могут делать в процессе.
А вы сами пропоновали свои послуги, свою компетенцию, свою экспертизу? Чи вас запросили в офис?
Меня запросили в офис, но мы в том числе обсуждали довольно долго уже введение этой позиции, что нам нужно обязательно представить по офисам Тихановской, по молодежи, по правам студентов, потому что это сфера, которая требует отдельного внимания и отдельного выделения ресурса, отдельного человека, который будет заниматься непосредственно молодежью. Мы со своей стороны тоже в том числе адвокатировали, в офисе Тихановской, чтобы появилась такая позиция, чтобы ее занимал кто-то. Это не обязательно должна была быть я, но вот мне предложили, и я с удовольствием согласилась.
Я ведаю, что многие люди в Беларуси рыхтуются до отъезда, уже отъезжают в иншие краины. И первая мотивация, которая есть, наперш безпека, а номер два мотивация, это дети, которые в Беларуси трапляют просто в вельми идеализованный осяродок. Университеты становятся не установами адукации, а вот такими политичными, пропагандистскими установами. Чи есть у вас отказ? То гэты вельмі непростым выбары для людзей у Беларусі. Заставацца і тады што і як, ці з'язджаць і тады што і як. Які больш складаны выбар?
Наверно, оба выбора не самые простые, и я помню в том числе и свои сомнения, когда я уезжала из Беларуси, и я представляю, я на самом деле уже сейчас, может быть, даже не так сильно могу представить, каково это сейчас находиться в Беларуси, потому что я понимаю, что у нас все равно меняется какое-то видение того, как на самом деле сейчас ощущается людьми в Беларуси то, что происходит. И я, наверное, со своей позиции уже человека, который находится более чем 2 года вне Беларуси, не могу давать какой-то прямой совет. Но, наверное, ни одна из позиций не более правильная или неправильная, чем другая позиция. У всех людей, конечно, есть свои, свои условия, в которых они уезжают, и свои условия, в которые они переезжают. Потому что я понимаю, что, допустим, с семьей переезжать гораздо сложнее, чем переезжать одному. Потому что есть уже какие-то логистические вопросы, которые встают, в том числе со стороны родителей, это может быть изучение языка, легализация, все эти вопросы очень... На самом деле тяжело через них проходить, даже ресурсно просто тяжело разбираться в тех документах, которые нужно заполнять, изучать новый язык, что накладывает очень большой обязательство, на человека, который приезжает. Поэтому я не возьмусь советовать, но, наверное, если говорить про какие-то точечные выборы, которые люди совершают, если вы остаетесь в Беларуси, наверное... способ обезопасить людей, обезопасить своих детей от этого физиологического влияния, это давать какую-то альтернативу, и в том числе мы не можем отрицать, что у родителей огромное влияние на то, какое видение будет у молодежи Беларуси и у детей Беларуси того, что происходит. Чем больше мы можем сами каким-то образом влиять в рамках семьи на такое образование, которое мы даем внутри семьи, про то, что мы рассказываем на каких-то кухонных беседах и разговорах, о том, что происходит в стране и что на самом деле значат все вот эти идеологические уроки, патриотические уроки в школах, что на самом деле стремится вот эта система делать с детьми, если мы будем сами рассказывать открыто, беседовать с детьми, рассказывать им про то, что происходило пару лет назад на улицах наших городов, и как можно больше самостоятельно вот этот разрыв уменьшать. Мне кажется, хотя бы такими маленькими шагами можем обеспечить то, чтобы молодежь Беларуси все-таки понимала, что происходит, и оставалась в контакте в том числе с демократическими силами и с тем, что на самом деле происходит в стране, потому что я понимаю, что если, допустим, дети, которым сейчас 15 лет, которым во время 2020 года было 12 лет, у них уже гораздо меньше есть понимания того, что на самом деле происходит, поэтому это наша ответственность, в том числе, обучать детей тому, что происходит. Но если все-таки решаете переезжать, то сил, очень больших сил, потому что это очень сложный процесс. Но всегда есть организации, которые могут помочь в этом процессе, помочь с легализацией, помочь с поиском жилья, ресурсов и прочего на первое время хотя бы для того, чтобы найти какую-то более устойчивую позицию, в новой стране, потому что процесс, как можно понять, нам всем с вами очень непростой и очень трудозатратный.
Так это, правда, складанный процесс для человека с белорусским паспортом. Молодые люди выехали, хотят стать студентами. Например, у Чехии великие складанности, визы практически не выдаются. Я ведаю, что Светлана Тихановская несколько раз приезжала в Чехию с великой тяжкостью, смогла допомогчи белорусским студентам иметь возможность отримливать визы, учиться, навод иметь стипендии. Але под это трапило литерально несколько десятков человек. Як бы вы пораили, в какие краины, в какие ВНУ есть шанец трапить молодец теперь с белорусскими паспортами? Какая ваша порада?
На самом деле тоже будет варьироваться от кейса к кейсу студентов, потому что есть разные требования у разных университетов, и нужно изучать требования каждого отдельного университета, каждой отдельной программы, но выделяются отдельные покупать специализированные программы «Гималза» в Беларуси, для них там, для большинства также требуется английский язык, но можно найти какие-то опции более инклюзивные, скажем так, для людей, которые, может быть, даже не на самом высоком уровне знают английский. Наверное, самая простая опция в моем понимании, это не реклама на ИГУ, это довольно просто приступить без английского, без высокого знания английского языка. Но если рассматривать другие программы, они будут также, наверное, варьироваться от времени к времени. Может быть, таким самым простым советом будет писаться на офис по образованию с психологкой. К ним можно в том числе обращаться за консультацией. Есть программы сейчас открытые для белорусов. Под разные условия они помогут в том числе подобрать какое-то высшее учебное заведение, которое поможет, которое может предоставить более инклюзивные условия для молодежи Беларуси.
Дякую вялікі за параду. Вы пачалі гаварыць пра маладых палітычных зняволеных. Это вялікая частка, значная частка беларускіх палітзняволеных. Вот я хацела згадаць якраз пра тое, што вы спрабуеце рабіць, і, магчыма, таксама вашы парады, як можна дапамагчы маладым палітзняволеным, якія за кратамі, а таксама тым, якія ўжо адбылі свае тэрміны, таксама гэта як бы не простая рэч адаптавацца пасля таго, як ты выйшаў.
Сейчас 627 палізаключённых із усяго каліста палізаключённых Беларусі, это 40% ад усіх палізаключённых, это маладыя людзі до 35 лет. Вот. І, наверное, если говорить про конкретную помощь именно маладым палізаключённым, то можна использовать те же методы поддержки, которые мы используем сейчас для всех палізаключённых, писать письма, ссылки, донатить. Все эти методы работы, в том числе для политзаключенных молодых. Или можно обращаться в организации, которые непосредственно занимаются молодыми людьми, студентами. Это «Наши белорусские студенты молодежи в блог». Есть отдельные инициативы, которые могут помочь вам, например, выбрать какую-то группу политзаключенных, которым вы хотите донатить отдельно. Но поддержка для них не будет сейчас защитна от остальных политзаключенных. Может быть, в частности, если хочется поддержать именно молодых политзаключенных, поддержать кого-то лично, стать, например, не помню правильное название, амбассадором, представителем политзаключенного, стать крестным политзаключенного, взять кого-то под личную опеку и вести какой-то кейс конкретного политзаключенного. Это может быть таким методом поддержки, который можно использовать, или, может быть, например, поволонтерить в структурах, которые помогают политзаключенным в Беларуси, например, в общество образованию, офис Ланы Тихановской в целом, организации молодежные организации, которые в том числе сейчас очень нуждаются в ресурсах, в том числе человеческих, волонтерить, например, весну.
Я бачыла, што ідзе збор сродкаў для Алады Гебрэмарыян, пра якую я згадвала раней. Яна была фігуранткай так званай справы студэнтаў. Все палітвязні ў гэтай справе цяпер на свабодзе. Ці вы ў каардынацыі з імі, у якім маральным стане яны знаходзяцца пасля зняволення? Можа, мы бліжэйшым часам нешта пра іх пачуем?
Да, не пра всіх палітзаключённых, которые вышли по этому делу, я могу говорить за вопросы безопасности. Но со многими из них я держу доброжелательный контакт, либо слежу за их развитием событий в их жизни через наши членские организации РАДА. Вот. Большинство из них, конечно, испытывают, так проходит через нелегкий период адаптации, в том числе, если они покинули территорию Беларуси, но даже если они остаются на территории Беларуси, все равно период адаптации и, скажем так, реабилитации после выхода из тюремного заключения – я думаю, не только у молодых политзаключенных по этому делу, но и те, кто выходит по другим делам, сейчас очень непростой период жизни, когда им требуется психическая поддержка, поддержка ресурсная в том числе, и в целом любая поддержка, которая только возможна, для того, чтобы помочь им пройти через этот процесс, скажем так, да, реабилитации. И он требует и у них очень много ресурсов, и ресурсов в том числе у близких друзей, которые оказывают им ту поддержку, которая сейчас возможна. Наверное, это все, что я могу сказать еще в рамках публичных рассказов.
Я хотела при конце нашей размовы задать вам пытание про то, вам вот 22 годы, вы представник офиса Светланы Тихановской. Какая ваша наивеликшая амбиция на этот момент?
Я, наверное, сейчас на последние 3 года в такой ситуации, когда я не могу планировать на долгий срок, как, наверное, все большинство белорусов, которые были вынуждены выехать или остались в Беларуси. Сейчас очень тяжело выстраивать какие-то планы, но траекторию развития, которую я вижу для себя, это помощь Беларуси, помощь не только, возможно, молодежи Беларуси, но развитие других направлений в том числе, поддержка белорусов в целом. И пока что это, наверное, самый конкретный план, который я могу для себя построить, учитывая нынешнюю ситуацию. Поэтому да, помогать Беларуси в каком ключе, я пока что не уверен.
Дякую великий, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую великий.
Дякую.
Наша гостя Маргарита Ворыхова, дарацца Святлана Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Я гадна соусь развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. У чым спецыфіка Менску як гарадскога цэнтру? Чаму навукоўцы кажуць пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі? Чаму ў выпадку сталіцы Беларусі савецкая канцэпцыя сацыялістычнага гораду ператварылася ў сваю процілегласць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з прафесарам Гесэнскага універсітэту ў Нямецчыне, аўтарам кнігі «Менскі феномен. Гарадское планаванне і сацыялістычнае будаўніцтва ў Савецкім Саюзе пасля Другой сусветнай вайны» Томасам Бонам. Добры дзень, Томас.
Добры дзень.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне вашай кнігі пра Менск. Чым яно адрозніваецца ад двух папярэдніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключилась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие. А с другой стороны, план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раса должен быть построен совершенно новый город. Не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство. В то время, как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие – в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, при нам все, реализовать у Менску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой контрмодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. Сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, советское градостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
Я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Менску у часы Брежнева, это значит у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактически потерпела крах. Чему?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решение жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставался торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск – городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існує великая цікавость до Менску. И сярод интеллигенции. И тому вот цікаво поразважать про ваши теоретичные высновы, бо у книзе есть термин «фобия урбанности». Вы пишете, что советские архитекторы керевались лозунгом «социалистичная гигиена шляхом рассяроджвания побудовов» и «социальная гигиена». И что этот лозунг суперечил заходней европейской концепции городу урбанизации при допомозе повеличения щильности. Но мы ведаем, что заходние города, они вельми щильные, щильно забудованы. И вот, коли поглядеть на теперешние заходние города, то все они растут у ширки и мают так званые микрорайоны на ускраинах. Это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные домы. Может, тут нема суперечности? Довоенный Менск так само имел высокую концентрацию домов и людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Менск утыкнулся с имкливым наплывом населения, связанным с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы в своей книге. Я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, оксидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирте, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс, напротив, рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
У першым выданні кнігі вы пісалі пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі. Вельмі цікавая выснова. Як вы лічыце, ці пераадолены гэты дэфіцыт гарадской культуры ў наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
И если у меня до вас такое невероятное питание, чи може, на вашу думку, обличие города впливать на психику, культурный уровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличие сегодняшнего Минска впливает на минчуков?
На первый взгляд, Минск удивляет размером своих улиц и площади. Место встреч и знакомства становится очевидными только со второго взгляда. Сегодня мы видим, что тип советского человека постепенно уходит со сцены, и новое поколение берет на себе наследие партизан. Я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого дореволюционного Минска, оно должно вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы. В городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город Гießen совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. у него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются когорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гутарку.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.